Освобождение Ареставы. Сон пришел под утро, как и другие подобные сны. Матвей уже научился предчувствовать, это был именно тот странный сон, который хотелось понять и смысл которого не давался, как Матвей потом не мучился, пытаясь соотнести его с реальным течением жизни. Он увидел гиганта. От земли до неба возвышалась его фигура в сияющем золотом плаще, сквозь который иногда просвечивало нечто странное, похожее не на тело, а скорее на кружева паутины или резную листву клена. Ноги великана утопали в траве, а голова в необычном уборе, похожем и на шляпу, и на шлем космонавта одновременно, скрывалась в облаках. В одной руке гигант держал факел, из другой сыпался на землю поток серебристой пыли, тающей в воздухе. Факел вычертил какой-то знак, отделившийся текучим пламенем. Затем еще один и еще. Каждое движение рук гиганта было исполнено смысла. Каждый взмах факела рождал длинный ряд уходящих в небо символов. Но ослепленный Матвей не мог уследить за ними. И знаки таяли, исчезали, унося с собой тайное знание, отчего хотелось плакать и звать кого-то. «Взгляни на него повнимательнее», — раздался знакомый по прежним снам женский голос. Матвей напряг зрение и заметил, что великан непрерывно меняется. Казалось, бесчисленные толпы людей проходят перед его глазами и исчезают, прежде чем он успевает сообразить, что видит. Вместе с этими людьми брел и сам Матвей, мучаясь косноязычием, болью, невысказанностью и желанием вырваться из узкого круга рутинного бытия. Он сам и гигант, и карлик, действующее лицо и зритель, он может менять одежды и тела, декорации и миры, видит в себе эту способность, но не знает, каким образом применять свои знания. «Стучись», — долетел сожалеющий шепот невидимой спутницы гиганта, — «и откроется. Спрашивай, и ответят тебе». Гигант вдруг нагнулся, глянул на Матвея в упор, и тот узнал то самое лицо, лицо Будды, отталкивающее и манящее, величественное и простое, безмятежно спокойное и полное огня и силы. «Инфарх», — прошептал он, и прежде чем проснуться, услышал изумленный радостный вздох женщины. «Похоже, он узнал вас, мистер». Как и всегда после пробуждения, Матвей некоторое время лежал с закрытыми глазами, анализируя сон, эмоции во время сна, а также физическое и психическое состояние. Страх, что он все-таки болен, исчез. Он здоров, а сон говорил лишь о том, что в сознание стучится из глубин неосознанной психики какая-то важная информация, записанная там на генном уровне. Оставалось ждать, когда она проявится, просочится сквозь барьер внутреннего бытия. Подумав так, Матвей удивился. Формулировка возникла сама собой, без участия разума, будто он давно знал, о чем идет речь, хотя ни разу не заглянул в учебники по биологии. Открыв глаза, Матвей оглядел спальню и поразился ее аскетизму. Конечно, из Рязани он взял с собой кое-какие личные вещи, придающие уют жилищу. Но, во-первых, он никогда не обращал на это особого внимания, просто сейчас наступило время, а во-вторых, истинный уют в квартире может создать только женщина. Единственная и неповторимая, которой в наличии не имелось. Матвей привык жить по формуле. Тот, кто в состоянии пожертвовать всем, может добиться всего. И все-таки чего-то ему в жизни не хватало. Даже не женщины, единственной неповторимой, Матвей улыбнулся. А того комплекса проблем, который обычно с ней связан. Всегда ли он уж так непереносим? Зарядка, умывание, бритье и завтрак заняли час с четвертью. Причем лишь пятую часть времени последние три процедуры. В четверть восьмого Матвей уже выходил из квартиры. Предстояло заехать в больницу к Илье, встретиться с Ивакиным и найти Горшина, который должен был ввести его в курс дела и предложить план высвобождения Кости Ареставы, захваченного фискалами, сотрудниками федеральной контрразведки. К стоянке Матвей решил пройти другим путем, через сквер и Малый Бакановский переулок. Времени хватало и хотелось хоть минуту подышать природой. Аллеи и скамейки сквера еще пустовали по причине раннего утра. Лишь служитель сквера подметал пятачок возле палатки напитков, да спешили по делам полусонные прохожие. Солнце еще не поднялось над крышами домов и вершинами деревьев. Сквер был исполосован тенями и напоен ароматами летних трав, хотя рядом в сотни метров текла асфальтовая река автомагистрали. Свернув с аллеи к выходу из сквера, Матвей наткнулся на тихо плачущего малыша, которому от силы было года 2,5. В шортиках и маечке, с сандалией в руке, белоголовый и пушистый, как одуванчик, карапуз являл собой трогательное зрелище. Увидев незнакомого дядю, он перестал всхлипывать, распахнул голубые глазищи, полные слез, и сказал обреченно, как взрослый: Вот, мама ушла, а я потерялся». Матвей рассмеялся, но потом сообразил, что малыш действительно один. Наклонился к нему. «А куда она пошла, твоя мама?» Карапуз ткнул ручонкой куда-то в глубину сквера, и Матвей, надев ему сандалию, повел в указанном направлении, по пути выяснив, что того зовут Тиша. Тихон, что ли? Маму Вела, Вера, значит. Папу Сережа, а воспитательницу Калелия Юльевна. Однако найти маму не удалось. В сквере ее не было, а искать ее на улицах не имело смысла. Поскольку резерв времени исчерпался, Матвей посовещался с малышом, доверчиво цеплявшимся за его руку, и остановил проходившего мимо милиционера в летней форме, высокого, молодого, хотя уже и с брюшком, и с глазами на выкате. «Извините, командир, вот этот пацан потерялся, я его в сквере обнаружил, а мать куда-то зашла, наверное. Не могли бы вы заняться им? У меня, к сожалению, времени нет, опаздываю». Сержант нехотя остановился, кинул взгляд на большеглазого карапуза и оглядел Матвея. «Документы». «Что?» — не понял Матвей. «Какие еще документы?» «Твои. Предъяви документы». «Да при чем тут мои документы? Малыш потерялся, надо помочь найти родителей». «Давай, предъявляй», — с угрозой пробубнил сержант, берясь за дубинку на поясе. «Кто? Куда? Как здесь оказался?» «А черт!» — Матвей хлопнул себя по бедру. Еще раз попытался объяснить свою роль в этом очевидном деле, но потом понял — бесполезно. В голове молодого кретина не было ничего, кроме инструкций, примитивных желаний и жажды власти, и говорить с ним надо было на его языке. Матвей железными пальцами сжал запястье милиционера с дубинкой, второй рукой схватил его за грудки, привлек к себе и сказал тихо, но так, что сержант побелел. «Послушай, урод, вали из органов. Сегодня же. Если я еще раз встречу тебя в форме, скормлю чистильщиком. Усек?» Милиционер, сглотнув, дернул головой. «Ну и ладушки», — миролюбиво закончил Матвей. «Так не забудь. Придешь на работу, сразу рапорт начальству на стол. Я проверю». Повернулся к малышу. «Пошли, Тихон». Через несколько минут Матвей сдал находку в ближайшее отделение милиции и до стоянки добрался уже без приключений. Думал он о том, что до сих пор в милицию идут зачастую те, кто не нашел себя в жизни. Отщепенцы, дуболомы, идиоты, эгоисты, властолюбцы и бандиты, не желающие работать. Иначе трудно объяснить причины постоянного роста преступности. Такие, как этот сержант, с позволения сказать, блюстители порядка, наверняка живут с подачи рэкетирствующих банд, коммерческих структур и мафии, закрывая глаза в нужное время и в нужном месте на бесчинство хулиганья, прямое воровство и многое другое. Илья чувствовал себя лучше, хотя до полного выздоровления ему предстояло пролежать в больнице не меньше 2 недель. Матвей не стал ему рассказывать о своей попытке отвалить команду Белого, но в душе твердо решил добиться своего. Надо было лишь соответствующим образом подготовиться и поработать с информацией. Об отряде «Щит» он до задания Ивакина ничего не слышал, но подобные формирования явно попирали закон, как и отряды фашистского толка. Нацлегионы, чернорубашечники и воинствующие секты сатанистов. Независимой федерацией кикбоксинга следовало заняться всерьез. Матвей остановил машину за хозяйственным магазином на Булгаковской и вернулся. Несколько минут он вслушивался в мир вокруг, сконцентрировавшись на локации возможной опасности, но все было спокойно. Темных облаков и угрюмых, непрослушиваемых зон, по которым он определял наличие факторов, угрожающих жизни, этот квартал не таил. Тогда Матвей вошел в арку дома напротив хозмага и во дворе под липами увидел белый Рафик с матовыми стеклами по бортам. За рулем сидел какой-то бородатый тип и читал газету. Увидев Соболева, он выбросил газету в окно, и Матвей повернул к графику. Машина ждала его. Горшин, как и было условлено, сидел в салоне микроавтобуса, в строгом сером костюме, белой рубашке с галстуком и летних туфлях. В этом наряде его можно было принять не то за директора банка, не то за агента спецслужб. Сжав как клещами руку Матвея, он окинул его взглядом и кивнул на стопку одежды на сиденье. «Переодевайтесь». «Зачем?» «Едем вызволять Ареставу».